Книга седьмая. Глава первая. О том, как опасно доверять свою тайну козе. Прошло несколько недель. Было начало марта. Солнце, которое Дюбарта, этот классический родоначальник перифразы, еще не успел наименовать великим князем свечей, тем не менее сияло так ярко и весело. Стоял один из тех весенних, мягких, чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем, как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна. Был именно этот час. Напротив высокого собора, обогренного закатом, на каменном балконе, устроенном над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и Папертной улицы, жеманничие и дурачи сболтали и смеялись красивые девушки. Длинные покрывала, спускавшиеся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного жемчугом, тонкие вышитые шемизетки, прикрывавшие плечи, оставляя обнаженной, согласно тогдашней очаровательной моде, верхнюю часть их прелестной девственной груди, пышность нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда, пленительная изысканность, газ, шелк, бархатная отделка, а в особенности белизна ручек, свидетельствовавшая о праздности и лени, все это ясно указывало на то, что девушки знатные и богатые наследницы. И в самом деле, это были Флёр де Лис де Гондолье и ее подруги Диана де Кристейль, Амлота де Мон-Мишель, Коломба де Гальфонтен и маленькая Шаншевье, девушки благородного происхождения, и собрались они в этот час у вдовы госпожи де Гондолье. В апреле в Париж должны были прибыть монсеньор де Божо с супругой и выбрать здесь фрейлин для невесты дофина Маргариты, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фландрцы. Все дворяне на 30 лье в окружности добивались этой чести для своих дочерей. Многие из них уже привезли или отправили своих дочерей в Париж. Девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной Алоизы де Гондолорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади собора Богоматери. Дверь балкона, на котором сидели девушки, вела в богатый покой, обитый желтой фламандской кожей с тисненным золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз причудливыми лепными украшениями, раскрашенными и позолоченными. На резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль. Фаянсовая кабанья голова увенчивала великолепный поставец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном, обитом алым бархатом кресле сидела госпожа де Гондолорье, 50-летняя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по лицу, и по одежде. Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но фотоватый и самодовольный. Один из тех красавцев-мужчин, которыми восхищаются женщины, между тем, как люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием. Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе, одни на обитых утрехтским бархатом четырехугольных с золотыми углами подушках, другие на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край вышивания по канве, над которым они все вместе работали, и большая часть которого спускалась на циновку, покрывавшую пол. Они переговаривались полушепотом, с придушенным смешком, как обычно разговаривают девушки, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одного присутствия которого было достаточно, чтобы пробудить в них чувство женского самолюбия, казалось, очень мало об этом заботился, и в то время как прелестные девушки наперебой старались обратить на себя его внимание, был занят главным образом тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупеи. По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам, по быстрым взглядам госпожи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флёр-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флёр-де-Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что никакой любви с его стороны во всяком случае тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство неловкости и скуки, которые в наше время гарнизонные подпоручики прекрасно выразили бы так: собачья служба. Но достопочтенная дама, гордившаяся своей дочерью, со свойственным матери ослеплением не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флёр-де-Лис втыкает иглу или распутывает моток ниток. «Ну, взгляните же на нее, она нагибается!» — притягивая его к себе за рукав, шептала ему на ухо госпожа Алоиза. «Да, в самом деле», — отвечал молодой человек и снова бесстрастно и рассеянно умолкал. Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и госпожа Луиза шептала ему: «Вы видели когда-нибудь личика оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы, а ее руки? Разве это не само совершенство? А шейка? Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую! Как вы должны быть счастливы, что родились с мужчиной по весу вы этакий! Ведь правда, красота моя Флёр-де-Лис достойна обожания, и вы влюблены в нее без памяти!» «Конечно», — отвечал он, думая о другом. «Ну, поговорите же с ней», — сказала госпожа Алоиза, легонько толкая его в плечо. «Скажите ей что-нибудь, вы стали что-то очень застенчивы». «Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали». «Что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете?» Подойдя к Флёр-де-Лис, спросил он. «Я уже три раза объясняла вам, что это грот Нептуна?» С легкой досадой ответила Флёр-де-Лис. Очевидно, Флёр-де-Лис понимала гораздо лучше матери, что означает рассеянность и холодность капитана. Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжать разговор. «А для кого предназначается вся эта нептунология?» «Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан», не глядя на него, ответила Флёр-де-Лис. Капитан приподнял уголок вышивки. «А кто этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу?» «Это Тритон», — ответила она. В отрывистых ответах флёр-де-лис слышалась досада. Молодой человек понял, что надо шепнуть ей что-нибудь на ухо, какую-нибудь любезность, какой-нибудь вздор, все равно. Он наклонился к ней и сказал: «Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле VII? Скажите ей, что теперь это уже не в моде, и что крюк и лавр, вышитые в виде герба на ее платье, придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам». Игра слов. Фамилия Гон де Лорье состоит из слов «гонт» — крюк, и «лорье» — лавровое дерево. Флёр-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны. — «Это все, в чем вы можете мне поклясться?» — тихо спросила она. «А в это время достопочтенная госпожа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, проговорила, играя застежками своего часослова: «Какая трогательная картина любви!» Смутившись еще больше, капитан снова обратил внимание на вышивку. «Чудесная работа!» — воскликнул он. «Коломба де Гальфонтен?» Красавица-блондинка с снежной кожей, затянутая в голубой дамасский шелк, обратившись к флёр-де-лис, робко вмешалась в разговор, надеясь, что ей ответит красавец-капитан. «Дорогая Гон де Лорье, вы видели вышивки в особняке на Рош-Гийон?» «Это тот самый особняк, за оградой которого находится садик Кастелянши Лувра», — спросила, смеясь, Диана де Кристейль. У нее были прелестные зубы, и она смеялась при каждом удобном случае. «И где стоит большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа?» — добавила Амлотта де Монмишель, хорошенькая, кудрявая, цветущая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же беспричинно, как беспричинно смеялась ее подруга. «Милая Коломбо, вы, по-видимому, говорите об особняке де Беквилля, жившего при Карле VI. Да, правда, там были великолепные гобелены», — заметила госпожа Луиза. «Карл VI, Карл VI», — проворчал себе под нос молодой капитан, покручивая усы. «Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!» Госпожа Гон де Лорье продолжала: «Да-да, прекрасные гобелены и такой искусной работы, что они считаются редкостью». В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, тоненькая 7-летняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные 3 листники балконной решетки, воскликнула, обращаясь к флёр-де-лис: «Посмотрите, дорогая крестная, какая хорошенькая плясунья танцует на площади и бьет в бубен, вон там, среди этих грубых горожан». Действительно, слышна была громкая дробь бубна. «Какая-нибудь цыганка из Богемии», — небрежно ответила флёр-де-лис, обернувшись к площади. «Давайте посмотрим, давайте посмотрим», — воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона. Флёр-де-лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, с довольным видом снятого с караула солдата, опять занял свое место в глубине комнаты. А между тем, стоять на часах возле флёр-де-лис было приятной, отрадной обязанностью. Еще недавно он так и думал, но мало-помалу капитан присытился этим. Близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер, и надо ли об этом говорить, пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя непринужденно лишь там, где слышалась ругань. Отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны, и успех достигался легко. Родители дали ему кое-какое образование, и обучили хорошим манерам, но он слишком рано покинул отчий дом, слишком рано попал на гарнизонную службу. Его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь общественным мнением, он посещал Флёр-де-Лис, но чувствовал себя с нею вдвойне неловко. Во-первых, потому что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не оставив на долю невесты. Во-вторых, потому что постоянно опасался, как бы его род, привыкший извергать ругательство, не закусил у дела и не стал отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление. Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом, как ему угодно. Я же только историк. Итак, некоторое время он стоял, не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина, как вдруг. Флёр-де-Лис, обернувшись к нему, спросила. Бедная девушка была холодна с ним, вопреки собственному сердцу. Помнится, вы нам рассказывали о цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук бродяг 2 месяца тому назад? — Кажется, рассказывал, — отвечал капитан. — Уж не она ли это пляшет там на площади? Пойдите-ка сюда и посмотрите прекрасный Феб. В этом кротком приглашении подойти к ней, равно как и в том, что она назвала его по имени, сквозило тайное желание примирения. Капитан Феб де Шатопер, а ведь это именно его с начала этой главы видит перед собой читатель, медленно направился к балкону. «Поглядите на малютку, что пляшет там в кругу», — обратилась к нему Флёр-де-Лис, нежно тронув его за плечо. «Не ваша ли эта цыганочка?»
Феб взглянул и ответил: «Да, я узнаю ее по козочке».
«Ах, в самом деле, какая прелестная козочка!» — восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлотта. «А что, ее рожки и правда золотые?» — спросила Беранжера. Не вставая с кресла, госпожа Алоиза спросила: «Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?»
«Матушка», — кротко заметила ей Флёр-де-Лис, — «ныне эти ворота называются адскими воротами».
Девица Гондолорье хорошо знала, как коробили капитану устаревшие выражения ее матери. И действительно, он уже начал посмеиваться, повторяя сквозь зубы: «Жибарские ворота! Жибарские ворота! Скоро опять дело дойдет до короля Карла VI!» «Крестная!» — воскликнула Беранжера, живые глазки которой вдруг остановились на верхушке башни собора Парижской Богоматери. «Что это за черный человек там, наверху?»
Девушки подняли глаза.
Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю балюстраду северной башни, выходивший на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его голову, которую он подпирал обеими руками. Он стоял застывший, словно статуя. Его пристальный взгляд был прикован к площади. В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривается в него. «Это архидиакон Жозасский», — сказала Флёр-де-Лис. — «У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его», — заметила Гаэль Фонтен.
— «Как он глядит на маленькую плесунью», — сказала Диана де Кристейль. — «Горе цыганки», — произнесла Флёр-де-Лис. — «Он терпеть не может это племя».
— «Очень жаль, если это так», — заметила Амлотта де Мон-Мишель. — «Она чудесно пляшет».
— «Прекрасный Феб», — сказала Флёр-де-Лис, — «вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда, это нас позабавит».
— «О, да!» — воскликнули все девушки, захлопав в ладоши.
— «Но это безумие», — возразил Феб. — «Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут».
Впрочем, раз вам это угодно, сударыня, я все-таки попытаюсь.
Перегнувшись через перила, он крикнул: «Эй, малютка!»
Плесунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик, ее сверкающий взор остановился на Фебе, и она замерла на месте. — Эй, малютка! — повторил капитан и поманил ее рукой.
Цыганка еще раз взглянула на него, затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направила сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Феб.
Мгновение спустя ковровая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше.
Беранжера захлопала в ладоши.
Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге.
Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Ими владело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера. Мишенью их кокетства был его блестящий мундир. С тех пор, как он здесь появился, между ними началось тайное, глухое, едва сознаваемое ими соперничество, которое, тем не менее, ежеминутно проявлялось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием. Каждая из них могла надеяться на победу.
Цыганка сразу нарушила это равновесие.
Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, комнату словно озарилось сияние. В тесной гостиной, в темной раме панели и обоев, она была несравненно прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный из света во мрак. Знатные девицы были ослеплены. Каждый из них почувствовал себя уязвленной, и потому они без всякого предварительного сговора между собою, да простится нам это выражение, тотчас переменили тактику. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум мужчин.
Перед ними появился противник.
Это почувствовали все и сразу сплотились. Капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды. Чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности, если в их обществе всего лишь один мужчина. Прием, оказанный цыганке, был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано. Все было понятно без слов.
Между тем девушка ждала, что с ней заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять глаз.
Капитан первый нарушил молчание.
— Клянусь честью, — проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном, — очаровательное создание. Что вы скажете, прелестная флёр?
Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы в полголоса, не могло способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки.
Флёр де Лис с гримаской притворного пренебрежения ответила капитану: «Не дурна». Остальные перешептывались.
Наконец госпожа Алоиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала: «Подойди поближе, малютка. Подойди поближе, малютка». С комической важностью повторила Беранжера, едва доходившая цыганки до пояса.
Цыганка приблизилась к знатной даме.
«Прелестное дитя!»
Сделав несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан:
«Не знаю, удостоюсь ли я великого счастья быть узнанным вами».
Девушка улыбнулась ему и подняла на него взгляд, полный глубокой нежности. «О, да!» — ответила она.
— У нее хорошая память, — заметила Флёр де Лис.
— А как вы быстро убежали в тот вечер, — продолжал Феб, — разве я вас напугал?
— О, нет, — ответила цыганка.
В том, как было произнесено это «О, нет!» вслед за «О, да!» был какой-то особенный оттенок, который задел Флёр-де-Лис.
«Вы вместо себя, моя прелесть, оставили угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется, звонаря архиепископа», — продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой.
«Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей сам дьявол. У него потешное имя. Его зовут не то Великая Пятница, не то Вербное Воскресенье, не то Масленица, право не помню. Одним словом, название большого праздника. И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для звонарей. Это уж слишком, черт возьми, что от вас было нужно этому нетпырю. Вы не знаете?»
«Не знаю», — ответила она.
«Какова дерзость? Какой-то звонарь похищает девушку, точно виконт. Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью. Это неслыханно. Впрочем, он за это дорого поплатился. Пьера Тортерю, самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников. И я могу вам сообщить, если только вам это доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря».
«Бедняга», — произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба. Капитан громко расхохотался.
«Черт подери! Тут сожаление так же уместно, как перо в заду у свиньи. Пусть я буду брюхат, как папа, если...» Но тут он спохватился. «Простите, сударыня, я, кажется, сморозил какую-то глупость».
«Фи, сударь»,
— сказала Гайль Фонтен,
— «он говорит языком этой особы», — заметила в полголоса Флёр-де-Лис, досада которой росла с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой, простодушной солдатской любезностью повторил: «Клянусь душой, прехорошенькая девчонка». Но в довольно диком наряде, обнажая в улыбке свои прелестные зубы, сказала Диана де Кристейль. Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились на ее одежду.
«Что это тебе вздумалось, моя милая?» — сказала Амлотта де Мон-Мишель. «Шататься по улицам без шемизетки и косынки?»
«А юбчонка такая короткая, просто ужас!» — добавила Гайль Фонтен. «За ваш золоченый пояс, милочка!» Довольно кисло проговорила Флёр-де-Лис. «Вас может забрать городская стража?»
«Малютка, малютка!» — присовокупила с жестокой усмешкой Кристейль. «Если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами, они не загорели бы так на солнце!»
Красавицы-девушки, с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг уличной плесуньи, представляли собой зрелище, достойное более тонкого зрителя, чем Феб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток и мишуры. Смешкам, издевкам, унижением не было конца. Язвительные насмешки, выражение высокомерного доброжелательства и злобные взгляды. Этих девушек можно было принять за римских патрицианок, для забавы, втыкающих в грудь красивые невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте, раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина. Да и что собой представляла жалкая уличная плесунья рядом с этими знатными девушками? Они не считались ее присутствием и вслух говорили о ней как о чем-то неопрятном, ничтожном, хотя и довольно красивом. Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки, и молния гнева вспыхивала в очах. Слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю, но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным, печальным взглядом. этом взгляде таились счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда.
А Феб посмеивался и вступался за цыганку, побуждаемый жалостью и нахальством. — Не обращайте на них внимания, малютка! — повторял он, позвякивая своими золотыми шпорами. — Ваш наряд, конечно, немного странен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит.
— Боже! — воскликнула белокурая Гайль Фонтен, с горькой улыбкой выпрямляя свою лебединую шею. — Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз.
— А почему бы и нет? — проговорил Феб.
При этом столь небрежном ответе, брошенном на удачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Коломба расхохоталась. За ней Диана, Амлоты и Флёр-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы. Цыганка, опустившая глаза при словах Коломбы де Гайль-Фонтен, вновь устремила на Феба взор, сиявший гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна.
Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала. «Пресвятая дева!» — воскликнула она. «Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!»
То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей хозяйки. Бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в которой сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась. Это отвлекло внимание присутствующих. Цыганка молча высвободила козу.
— А, вот и маленькая козочка с золотыми копытцами! — прыгая от восторга, воскликнула Беранжера.
Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к ласкавшейся к ней козочке. Она словно просила прощения за то, что ее покинула. В это время Диана нагнулась к уху Коломбы. Боже мой, как же я не подумала об этом раньше, ведь это цыганка с козой. Говорят, она колдунья, а ее коза умеет разделывать всевозможные чудеса.
Пусть коза и нас позабавит каким-нибудь чудом, — сказала Коломба.
Диана и Коломба с живостью обратились к цыганке.
— Малютка, заставь свою козу сотворить какое-нибудь чудо.
— Я не понимаю вас, — ответила Плесунья.
— Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, одним словом, чудо.
— Не понимаю.
И она опять принялась ласкать хорошенькое животное, повторяя «джали, джали». В это мгновение Флёр-де-Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее козочки. — Что это такое? — спросила она у цыганки. Цыганка подняла на нее свои большие глаза и серьезно ответила. — Это моя тайна.
— Хотела бы я знать, что у тебя за тайна, — подумала Флёр-де-Лис.
Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала, «Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно?»
Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно, обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась.
— Клянусь Богом! — воскликнул капитан. — Так уходить не полагается. Вернитесь и пропляшите нам что-нибудь. А, кстати, душенька, как вас звать?
— Эсмеральда, — ответила Плесунья, не отводя от него взора.
Услышав это странное имя, девушки громко захохотали. «Какое ужасное имя для девушки!» — воскликнула Диана.
«Вы видите теперь, что это колдунья?» — сказала Амлотта.
«Ну, милая моя!» — торжественно произнесла госпожа Алоиза. «Такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев!»
Между тем Беранжера неприметно для других успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Как только эти игрушки рассыпались по циновке, ребенок, к своему изумлению, увидел, что коза приняла за одно из своих чудес. Она стала отодвигать золоченым копытцем определенные буквы и потихоньку подталкивая располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому, хорошо знакомое ей, так быстро и без заминки она его составила.
Восторженно всплеснув руками, Беранжера воскликнула: «Крестная! Посмотрите, что сделала козочка!»
Флёр-де-Лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово «Феб». «Это написала коза?» Прерывающимся от волнения голосом спросила она.
«Да, крестная», — ответила Беранжера.
Сомнений быть не могло. Ребенок не умел писать. «Так вот ее тайна», — подумала Флёр-де-Лис. На возглас ребенка прибежали мать, девушки, цыганка и офицер. Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела. Словно увлеченная в преступлении, вся дрожа стояла цыганка перед капитаном, а тот глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой. «Феб!» — шептали пораженные девушки. «Но ведь это имя капитана!»
«У вас отличная память», — сказала Флёр-де-Лис, окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками. «О, это колдунья!» А в глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал: «Это соперница!»
Флёр-де-Лис упала без чувств. Дочь моя!» — вскричала испуганная мать. «Убирайся вон, чертова цыганка!» Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джали и убежала, между тем, как Флёр-де-Лис выносили в другую дверь.
Капитан Феб, оставшись в одиночестве, колебался с минуту, куда ему направиться, а затем последовал за цыганкой.